Приветствую вас, братья и сестры. Мы сегодня коснемся одной главы из книги пророка Исаии. Вы знаете, что книга пророка Исаии, она состоит из двух частей. Есть первая часть, в которой 39 глав. И эти 39 глав говорят о Божьем осуждении. Народ израильский отступал от Бога. И Бог через пророка обращается и провозглашает к этим людям Божий суд. Он много говорит с разных сторон, разных вещей, которые касались народа в то время, вскрывая их нужду в Боге, их греховность, их сложность, их положение. И вот потом с 40 главы, начиная с 40 главы и до конца, до 66, еще 27 глав, они посвящены спасению. Бог говорит о спасении народа израильского. И ровно посередине вот этой второй части находится 53 глава. Вы все слышали, наверное, о том, что 53 глава книги пророка Исаия, она говорит о Мессии. То есть Бог, рассказывая нам о спасении, которое Он обещает народу израильскому, Он сделал центром спасения Мессию, который пришел на землю для того, чтобы взять на себя наш грех и умереть за этот грех. И вот после того, когда 53 глава раскрывает нам историю Искупителя, после того, когда мы соприкоснулись с Искупителем в 53 главе, есть следующее, или так скажем, продолжая эту мысль, пророк говорит о практических последствиях искупления. На этом я хотел сегодня сосредоточить наше внимание. В наш век есть одна проблема, которая обострилась во много раз. Эта проблема связана с тем, что верующие люди, признавая Христа, признавая истину Писания, исповедуют величие и силу того, что говорит Писание, но живут практически так, как будто их жизнь с Писанием не связана. Это очень серьезная проблема, и для нее находят разные объяснения. Одно из типичных объяснений – люди говорят, у меня есть свобода поступать так, как я хочу. По-английски говорят «I want to enjoy my freedom», то есть если говорят тебе, вот этого не делай или это делай, то это законничество. У меня есть freedom, у меня есть свобода, и поэтому я хочу, я свободен, я имею право делать то, что мне нравится, делать то, что я хочу. Это огромная ошибка. Эта ошибка связана прежде всего с одной главной проблемой. Дело в том, что когда человек приходит ко Христу, то Христос изменяет в нем или должен изменить в нем самое главное – это его вектор направления жизни. То есть вот человек без Иисуса Христа, без Бога, он живет действительно тем, что он хочет. Человек, который встретился со Христом, вот после этого он живет ради Иисуса Христа. Много об этом говорится. Вы помните 10 глава 1 Коринфянам, где сказано «Для славы Божией все, что вы делаете». Послание Колоссянам, 3 глава 17 стих. «Все, что вы делаете, делайте во имя Господа Иисуса Христа». Очень ясно сказано. То есть главный мотиватор, главная мотивация христианина – это в каждом деле, какое бы оно ни было, мы задаем вопрос – я ищу Господнего здесь или своего? Но есть еще одна проблема. Проблема вот такой жизни, когда люди говорят «I want to enjoy my freedom», когда я хочу делать то, что мне нравится, то, что мне угодно. Проблема этого, еще одна проблема, заключается в том, что человек, идя на поводу своих собственных желаний, он обязательно придет к разочарованию. Наше христианство, Евангелие, которое мы исповедуем, оно обязательно должно быть связано с нашими поступками, с нашей жизнью. Оно должно быть связано с мотивацией, и вот тогда оно принесет удовлетворение в жизнь. Я назвал сегодняшнюю проповедь «Наслаждение души», и причина, почему я назвал находится во втором стихе этой главы. Если у вас есть ваши Библии, откройте, пожалуйста. Я не раз уже говорил об этом. Очень хорошо, если у нас есть бумажные Библии. Бумажные Библии, они не святее электронных. Вот. Но бумажная Библия, когда ты... Я еще раз об этом скажу, друзья. Вот когда ты несешь бумажную Библию, для чего нужна Библия? Только для одного, чтобы Божье Слово читать. А для чего нужен телефон? Миллион вещей. То есть Божье Слово там одно из. Когда ты взял Библию, ты ясно для себя самого, у тебя ясно, почему ты ее взял. Ты Слово Божие хочешь открыть. Опять-таки, это, конечно, дело каждого. If you want to enjoy your freedom. Но мы сегодня говорим о том, что если у вас ваша Библия, ну, на худой конец откройте телефон. 55 глава. Ну, конечно, если в вашем телефоне есть Библия. Да, не просто так откройте. 55 глава, 2 стих. Посмотрите внимательно. «Послушайте меня внимательно и вкушайте благо». Я читаю вторую половину этого стиха. «И душа ваша да насладиться туком». Насладиться туком – это древняя еврейская форма выражения, когда люди хотели сказать, что человек получит самое лучшее в жизни. Если мы посмотрим на английский вариант, то здесь написано «and delight yourself in rich food» или «your soul delights» – это King James Version – «delights itself in fatness». Речь не идет о том, что вы будете есть очень жирную еду. Речь идет, тогда это было выражение, когда люди говорили о том, что у человека есть все. Человек получит delight, наслаждение. Когда мы говорим о наслаждении, все мы в любой ситуации движимы желанием иметь наслаждение. Каждый из нас по-разному его понимает, на разных этапах жизни вот это представление о наслаждении меняется, но все люди, от самых маленьких до тех, которые уже в преклонных годах, и они уже близки к смерти, все люди жаждут наслаждения. Как я уже сказал, это совсем не обязательно для малыша, это конфеты сладкие. Для влюбленных – это быть друг с другом и взаимоотношения. Для человека, который постарше – это карьера и удовольствие в том, что он делает. Для кого-то – любовь путешествовать и смотреть разные вещи. То есть мы все, что нас окружает, мы делаем, потому что мы ожидаем, мы надеемся, что оттуда мы получим наслаждение. Что это принесет нам удовлетворение, принесет нам полноту нашей жизни. И вот здесь Бог через пророка Исаию обращается к этим людям. Я хочу еще раз вам напомнить. Посмотрите, в 53 главе он только что объяснил сердцевину искупления. В 53 главе он говорит о том, что раб мой, то есть Мессия, придет, возьмет на себя грех. Он, написано, взял на себя наши немощи, понес наши болезни. Написано о том, что Господу угодно было поразить его, он предал его мучению. Написано, что он праведник, оправдает многих через познание его, грехи их на себе понесет. То есть вот это обширное, глубокое учение об искуплении. Это Евангелие Ветхого Завета. Глубокое учение об искуплении представлено здесь. И вот сразу после этого, 54 глава – это определенный переход, а вот в 55 главе, сразу после этого он начинает с того, что он касается очень важного вопроса. Он говорит о том, что мы, верующие люди, склонны искать наслаждение в тех вещах, которые никогда их не дадут. Это первое, что мы видим в первых двух стихах здесь – ложный источник наслаждения. «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра, без платы вино и молоко, Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком». Еврейский народ, точно так же, как и все христиане, все верующие люди всех времен, евреи в то время очень хорошо знали, кто такой Бог, и очень хорошо знали, что Бог обещал. У них был доступ к Богу. Они знали, что вот есть храм. Когда у тебя есть нужда, ты можешь прийти в храм, ты можешь поклониться Богу, ты можешь общаться с Богом, ты можешь молиться Богу. Когда вот ты хочешь благословения, ты идешь к Господу для того, чтобы это благословение получать. То есть был установлен путь души к Богу. Они настолько привыкли к этому, что хождение в храм стало для них привычным, обычным и даже несколько обыденным явлением. Я покажу вам пару мест, почему я попросил вас свои Библии открыть. Посмотрите, пожалуйста, первую главу. Этого не будет здесь на экране. Посмотрите первую главу книги пророка Исаии. С чего она начинается? С чего начинается первая глава? Потом мы посмотрим, чем заканчивается последняя глава. Или чем заканчивается эта книга. Первая глава, посмотрите. Он обращается с 11 стиха и говорит: «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов и агнцев и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицом мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня, новомесячие и суббот, праздничных собраний не могу терпеть, беззаконие и празднование. Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя, а не бремя для меня». И посмотрите, 16 стих, он говорит: «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло». 18 стих: «Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волны убелю». То есть для людей их религиозность стала формой, из которой вытекла жизнь. И, друзья мои, мы все подвержены такой опасности. Мы привыкаем. Мы привыкаем ко Христу, мы привыкаем к Евангелию, мы привыкаем к собранию, мы привыкаем ко многим Божьим делам, которые мы делаем. И это неизбежная проблема, против которой нужно постоянно ориентировать свою душу для того, чтобы мы могли противостоять этой проблеме. Теперь посмотрите, 66 глава, он говорит то же самое. В самом конце книги пророка Исаии, посмотрите, он говорит с первого стиха: «Так говорит Господь, небо – престол мой, земля – подножие ног моих, где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все это было, говорит Господь, а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим, заколающий вола – то же, что убивающий человека, приносящий агнца в жертву – то же, что задушающий пса, приносящий семидал – то же, что приносящий свиную кровь» и так далее. То есть он говорит в самом начале и в самом конце о том же самом, о формальном христианстве, которое лишено жизни, о формальной вере, которая не имеет связи с жизнью. Это очень важный вопрос именно в свете нашего удовлетворения, в свете наслаждения. То есть, когда мы говорим о том, что христианство должно быть настоящим, это не Богу нужно такое христианство. Это нам нужно. Если у нас не будет настоящей, живой веры, изменяющей нашу жизнь и действующей в нашей жизни, мы не сможем найти удовлетворенность. Мы сегодня молимся за молодежь. Молодежь сегодня сталкивается с огромными проблемами в том, что они ищут наслаждений везде. Сегодня их очень много. Самые разные электронные формы наслаждений, самые разные формы развлечений, отдыха, спорта, путешествий, всякие негреховные, сомнительные, откровенно греховные. То есть столько самых разных форм, куда душа стремится для того, чтобы получить наслаждение. Опять-таки, это не только молодежь. Молодежь просто более продвинутая, им больше это доступно. Вот. Это касается всех людей. Сегодня век, когда все есть. И вот сегодня и идет борьба за наслаждение. Вот почему Бог, обращаясь к Израилю, сразу после Евангелия, сразу после 53 главы, обращаясь к Израилю, Он говорит: «Жаждущие, придите ко Мне, идите покупайте без серебра, без платы. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает?» Проблема всех этих источников, которые были у евреев тогда очень много, и которых у нас сегодня очень много, в том, что они никогда не дадут насыщения. Вот эти источники насыщения или наслаждения, как я уже сказал, они могут быть разными. Они могут быть в развлечениях, они могут быть в людях, они могут быть в отношении людей, которые мы ищем. То есть вот когда я обеспечил то, что ко мне относится вот так, как мне это нравится, тогда я счастлив. Когда нет такого, тогда у меня нет наслаждений. Мы очень часто попадаем в зависимость от того, что источником нашего мира, нашей радости является что-то вне нас. Что-то или кто-то, люди или обстоятельства, какие-то источники, мнимые источники радости. Это первое, о чем говорит здесь Бог через пророка Исаию, обращаясь к евреям. Сразу же после этого он говорит о решении. Вот проблема здесь поставлена в первых двух стихах, а решение все остальные 11. Здесь всего 13 стихов в этой главе, и мы посмотрим на ее все. Говоря о решении, он подходит к самому первому шагу. Он говорит о завете, Божьем завете с людьми, как основании для наслаждения. Очень интересная вещь. Дело в том, что когда мы говорим о наших взаимоотношениях с Богом, эти отношения имеют определенную форму, формат, который регулирует эти отношения. И вот этот формат и в Ветхом Завете, и тогда, во время пророка Исаии, и в наше время, он называется, он охарактеризован таким явлением, которое называется «завет». Давайте посмотрим с 3 по 5 стихи. «Преклоните ухо ваше и придите ко мне. Послушайте, и жива будет душа ваша. И дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду. Вот я дал его свидетелям для народов, вождем и наставникам народам. Вот ты призовешь народ, которого ты не знал, и народы, которого тебя не знали, поспешат к тебе ради Господа Бога твоего и ради святого Израилева, ибо он прославит тебя, прославил тебя». Здесь несколько очень интересных фактов, которые представлены. Я хочу немножечко так, шаг за шагом, предложение за предложением раскрыть их, чтобы мы могли понять, о чем же здесь идет речь. Начинает он с того, что он призывает вместо этих ложных источников, он говорит: «Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша». Дальше объясняет, в чем жизнь. Он говорит: «Дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду». Каждый из нас представляет благо по-своему. То есть у нас есть, как я уже сказал, свои формы, как мы думаем, мы получим удовлетворение. Но Бог решает это совершенно по-другому. Почему? Потому что у Него есть им определенные блага для каждого из нас. Это всегда лучше. Нам кажется, мы живем в век самоопределения, мы живем в век, когда индивидуализм, он правит, когда каждый человек сам определяет свою судьбу, свою жизнь и то, что ему нравится, что не нравится. С детства это развивают в детях и говорят, что бы ты хотела или как бы ты хотел и так далее. Вот этот индивидуализм, наш век, наш мир пропитан индивидуализмом. Но здесь мы имеем дело совершенно с другим явлением. Мы имеем дело с Богом, который лучше нас знает, что нам нужно. Вот почему он говорит: «И дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанную Давидом». Обещанные Давидом. В жизни израильского народа был особо яркий период, это период царствования царя Давида. И этот период, он ознаменовался тем, что отношения Давида с Богом были наиболее яркими, они были на высоте. И Бог благословил Израиль во время Давида так, как Израиль не знал благословений ни в какой другой период. То есть, когда он ссылается на Давида, когда он говорит: «И дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду», он показывает на историю, он говорит: «Посмотрите на того, кто служил мне, любил меня, жил в завете со мной, и посмотрите на то, какие благословения он имел». Дальше он подчеркивает: «Вот я дал ему его свидетелем для народов, вождем и наставником народов». Опять-таки, тот период Давида, он был не только расцветом для всего иудейского государства, для всех евреев, которые жили. Этот период был таким маяком или был таким городом наверху горы для всех окружающих государств. То есть люди видели: вот те, кто боится Бога, вот те, кто в завете с Господом, и вот они живут хорошо. Вот у них все нормально, вот у них все правильно. Вы помните, что во время Давида Бог установил мир вокруг, Давид эти, к концу своей жизни захватил практически почти всю территорию, которую Господь дал или пообещал, территорию вот этой обетованной земли пообещал народу израильскому. То есть было очевидно, что Бог там, что Бог их хранит, что Бог ведет. И он здесь говорит: вот я дал его свидетелем для народов. То есть вот тот факт, что вот там поклоняются Богу, вот там завет с Богом, он стал свидетелем для окружающих. Посмотрите дальше. Вот ты призовешь народ, которого ты не знал, и народы, которые тебя не знали, поспешат к тебе ради Господа Бога твоего и ради святого Израиля. Это очень важная мысль. Да, потому что евреи, которые жили тогда, они привыкли к храму, и они превратили свое христианство в формальность, и они жили тем, что они смотрели на окружающие народы, и они думали: вот у тех хорошо, вот там счастье, вот там красиво, вот там какие-то благословения, вот там что-то интересное. Он говорит: если ты вернешься в завет, они к тебе придут. Не ты будешь искать туда, искать, идти туда, искать, чем они живут, чтобы у них чему-то научиться. Нет, будет наоборот. Они увидят, что здесь Божье благословение, здесь люди, которых благословляет Господь, здесь те, которые любят Господа, и здесь то, что Господь дает. Посмотрите: ибо Он прославил тебя. То есть вот эти отношения с Богом у человека, они поднимают человека на высоту, которая будет признана людьми вокруг. Опять-таки, это очень важное условие. Мы сегодня живем в век компромиссов. Мы сегодня живем в век, когда христианам все больше хочется быть похожими на мир. Когда мы думаем, что вот то, что там у них, вот там обещают какую-то радость, какое-то наслаждение. Но Христос снова повторяет, Писание снова говорит, Дух Святой снова нам напоминает, и Он говорит об этой очень важной истине. Вот тогда был Давидов завет, сегодня Новый Завет. И Новый Завет мы видим очень ясно говорит, посмотрите, первое послание Петра, первая глава, опять-таки этих мест здесь нет на экране. Первая Петра, первая глава, вернее, вторая глава. Апостол Петр пишет и говорит: «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». То есть речь идет о том, что верующие люди спасены Христом для того, чтобы, живя Христом, мы могли быть свидетельством для тех людей, которые не знают Бога. Вы знаете, в Советском Союзе так было. В Советском Союзе верующие не были perfect, не были совершенными людьми, это точно. Но общее настроение вот тех, кто жил в Советском Союзе, кто был верующим в Советском Союзе, помнят, общее настроение было такое. Баптистов гнали, но о баптистах всегда знали, что они порядочные люди. Если кому-то нужен был работник, чтобы у него дома работал, Если он баптист, то ему свободно доверяли квартиру или дом. Это было общеизвестной истиной о церкви, о христианах, о верующих людях. Знали, что это люди, у которых есть принципы, у которых есть честь, у которых есть что-то больше, чем они, ради чего они живут, что они готовы стоять очень твердо. Посмотрите, 3 глава, здесь же 1 послание Петра, 3 глава, 15 стих. Он говорит: «Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением». Заметьте, он говорит, светить, относитесь ко Христу так, чтобы окружающие люди увидели это и спросили: а что это за жизнь такая? Ты отличаешься от остальных людей. Это то, что нужно было еще тогда, в первом веке, когда писал апостол Петр. Итак, мы говорим о основании удовлетворения, основании наслаждения. Это ясное понимание, для чего я живу. Это ясное понимание того, что есть Божий завет, частью которого я являюсь. Вот почему спасение сейчас, в наше время, в новозаветнее время, мы так и говорим, это спасение тоже в завете. Только это завет с Богом через Иисуса Христа. Это когда мы точно знаем, что Бог наш Отец. Это когда мы точно знаем, что в Иисусе Христе мы свободны от вины и греха. А когда мы точно знаем, что в Иисусе Христе мы безопасны, какой бы ни была наша жизнь. Это когда мы точно знаем, что наша задача – жить ради Иисуса Христа, и Он устроит нашу жизнь, какими бы ни были обстоятельства. Это когда мы можем доверить Иисусу Христу наших детей, нашу молодежь, мы сегодня молимся молодежи. Итак, это второй шаг в этой главе, Божий завет – основание для наслаждения. Есть третий, который вытекает напрямую из второго. Доверие Богу – это путь к наслаждению. Опять-таки, это несколько необычно звучит или слишком религиозно. Когда люди сегодня думают о наслаждении, они думают о фане, они думают о каких-то вещах, которые, ну, так скажем, связаны с чем-то вне их, с чем-то, что они могут получить со стороны, разные формы. Но пророк говорит здесь очень конкретно совершенно другую вещь. 6 стих. «Ищите Господа, когда можно найти Его». Он говорит о наслаждении. Он начал с того, что люди ищут наслаждение не так. И здесь он обращается и говорит: «Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко». Он ясно показывает, что только вот здесь. И это очень интересная вещь. Смотрите, он говорит: ищите. Искать нужно тогда, когда это требует приложения усилий. Это действительно так. Бог недалеко от каждого из нас. Бог действительно готов открываться. Но у нас в нашем сознании есть куча сомнений, куча разного рода distractions, или что-то отвлекает нас. Вот если вы пробовали провести в молитве или посте день, и вы, наверное, ловили себя очень часто, что мозг очень часто просто отвлекается разными вещами. И вот для того, чтобы тебе сосредоточиться на Господе, нужно Его искать. И он подчеркивает здесь: ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. И дальше говорит об условии очень важном: да оставит нечестивый путь свой, и беззаконник помыслы свои, и обратится к Господу. И Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он много милостив. Он подчеркивает ту же самую проблему, о которой мы уже говорили. То, что стоит между нами и Господом, это наши грехи. Грехи разные. Грехи недоверия, когда мы не доверяем Господу, а ищем какой-то своей жизни. Грехи сомнений, когда мы уверены в себе, но не уверены в Боге. Вот почему он здесь подчеркивает: да оставит нечестивый путь свой. То есть Для того, чтобы искать Господа, нужно перестать искать счастье где-то в нечестии. Нужно перестать искать удовлетворение в том, что не насыщает. Кстати, еще одна проблема. Я часто говорю с людьми, и буквально недавно у меня был еще один разговор с человеком, который хорошо знает Библию и даже регулярно занимается тем, чтобы изучать Библию с кем-то. Но фактически его жизнь происходит совершенно в другой параллели, и в результате он приходит к глубокому разочарованию в жизни, к глубокому несчастью. Он становится несчастным человеком. Хотя вроде бы регулярно, каждую неделю встречается на Bible Study с кем-то. Можно, оказывается, так. Оказывается, это реально вполне. Вот почему он говорит, да оставит нечестивый путь свой. То есть люди пытаются одновременно и читать Библию, и на нечестивом пути стоять. И надеяться или исповедовать Евангелие, и пытаться найти счастье в каких-то человеческих, каких-то инструментах, которые мы думаем, что они будут источником нашего блага. Очень интересно, он говорит, Господь готов принять, Он помилует. Он много милостив. И дальше последние два стиха вот в этом отрывке, они открывают очень, очень глубоко и очень, очень так конкретно вот ту тайну или вот ту точку, в которой мы часто ошибаемся. Посмотри, что он говорит. «Мои мысли не ваши мысли. Не ваши пути, пути мои, говорит Господь». То есть причина, почему мы идем куда-то для того, чтобы там найти надежду, там найти утешение какое-то, там найти какую-то радость, причина заключается в том, что мы посмотрели на пути Господни, и нам кажется, не получим там. Поэтому пойдем куда-то в другую сторону. Он подчеркивает и говорит, мои мысли не ваши мысли. Не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших. И мысли мои выше мыслей ваших. То есть Господь знает намного лучше, чем мы. И какой бы ни была жизнь, и какими бы ни были обстоятельства, есть только один путь, который позволит нам обрести настоящее благо душе, этот путь – ищите Господа. Посмотрите еще раз 6 стих. Ищите Господа, когда можно найти Его. Ищите Господа, хотя Он ведет вас тем путем, который вам кажется сложным. Хотя, когда вам кажется, что исполнять Его волю – это значит где-то проиграть в жизни, где-то лишить себя какого-то счастья. Христос говорит, мои пути не ваши пути. Мои пути выше, чем ваши пути. Мои мысли выше, чем ваши мысли. То есть он говорит, ищите Господа с целью доверия Ему. Если вы хотите обрести истинное наслаждение, оно неизбежно строится на основании завета, Нового Завета через Иисуса Христа. И оно обязательно связано с практическим доверием, практическим, постоянно возвращающимся доверием Богу в нашей жизни. Есть четвертый элемент, который мы видим здесь. Мы уже говорили о ложном источнике, о завете как основании наслаждения, доверие Богу, путь к наслаждению. Есть четвертый очень важный элемент – это слово «генератор наслаждения». Знаете, я снова и снова в разных, самых разных ситуациях жизни я сталкиваюсь с одним очевидным фактом, который почему-то, из-за того, что мы привыкаем к нему, постоянно берется под сомнение нами. И этот факт заключается в том, что любая ситуация в нашей жизни освещается Писанием. Священное Писание в действительности источник правильного пути. Божье Слово – это инструмент, который приведет нас к счастью. Посмотрите, что пишет здесь пророк или Господь через пророка. «Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, Но напояет землю, делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Бог говорит о том, что слово обладает силой. Опять-таки, возьмите любую ситуацию жизни. Возьмите ту точку, в которой вы сегодня потеряли мир, в которой вы сегодня не имеете удовлетворения, в которой вы сегодня не можете переживать вот этой полноценной жизни. Если вы посмотрите на Священное Писание, в Священном Писании обязательно есть слово, которое поможет исправить вашу ситуацию. Вот почему нам нужно изучать Писание. Вот почему нам нужно взращивать себе доверие к Писанию. И вот почему тогда, когда мы не знаем, как же моя ситуация решается Писанием, нам нужно пойти к тем, кто знает Писание, чтобы они помогли нам увидеть это с точки зрения Писания, и чтобы мы могли принять это слово и покориться. И тогда все станет на свои места. Вот почему он подчеркивает, он говорит, Слово Божие не может не подействовать. Если мы приходим с доверием к Нему, если мы его, то, что в шестом стихе, если мы движим тем, что написано «Ищите Господа», если мы идем к Нему, призывая Его, если мы идем к Нему с доверием, то тогда Слово Божие обязательно будет нас действовать. Вот веру в это мы теряем. Вот здесь ясно написано, так и Слово Мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно. То есть Слово Божие обязательно произведет свою перемену в вашей жизни, если вы позволите Ему действовать в вас. Вот почему мы читаем первый псалом. Посмотрите, пожалуйста, в ваших Библиях, откройте первый псалом. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Я хочу остановиться на втором стихе, посмотрите. Здесь у нас на экране нет. Посмотрите в ваших Библиях. Там написано, если у вас английская Библия, там написано, что «He delights in the law of the Lord». То есть в законе Господа воля по-русски. В английских Библиях написано «His delight», то есть наслаждение в законе. И после этого, третий стих, «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Вот полноценная жизнь. Опять-таки, ну посмотрите, к слову нужно прийти. Если мы посмотрим еще раз на эти четыре пункта, если ты включишь нам, посмотрите, нужно признать ложный источник наслаждения. Это первое, нужно понять, что мы склонны к тому, чтобы искать наслаждение там, где его нет. Это первое. Второе, нам нужен завет со Христом. Вот этот весь путь, он касается не просто кого-либо. Он относится только к тем людям, которые имеют с Богом завет через Господа Иисуса Христа. Только к тем, у которых есть обетование Божие. Обетование, что Бог стал их отцом, что Он стал их водителем, Он стал пастырем добрым для них. Нам нужно это очень хорошо понимать. Следующее – доверие Бога – это путь Бога, это путь. То есть, если я ищу Господа, признавая, что у Него воля, она будет отличаться, Его мысли выше моих мыслей, Его пути выше моих путей, Он поведет меня так, как Он хочет. Но я ищу Его для того, чтобы довериться Ему. И вот после этого мы приходим к Слову. И вот тогда Слово будет в нас действовать. Простой механизм, очень ясный. Очень ясный, и это то, что никогда не обманет. Это то, что было действовано, заметьте, я еще раз вернусь, это 55 глава книги пророка Исаии. которая стоит сразу же после презентации Евангелия 53. Это сердцевина второй части. Сердцевина части о спасении. Это середина вот этой части книги пророка Исаии, которая говорит нам о спасении. Здесь представлено нам искупление, и сразу же он показывает, вот как оно работает. Вот что оно должно сделать в твоей жизни. Это то, что нужно нам. И последнее, пятый факт, который мы видим здесь результат наслаждения. И этих результатов два – радость и мир. То есть, когда Бог говорит здесь, вы насытитесь стуком. Вот в конце он объясняет, что он имеет в виду. Он ясно говорит, давайте посмотрим 10 и 11, точнее 12 и 13 стихи. «Итак вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром, горы и холмы будут петь перед вами, и все деревья в поле рукоплескать вам. Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы вырастет мирт, и это будет во славу Господа, в знамение вечное и несокрушимое». Смотрите, первые две строчки 12 стиха. Вы выйдете с весельем, посмотрите, и так вы выйдете с весельем. И так подводит итог всему тому, что сверху. То есть он говорил, посмотрите, вот жизнь, когда мы пытаемся отвешивать серебро за то, что не хлеб, когда мы трудовое свое платим за то, что не насыщаем. Дальше он поворачивает и говорит, вот есть основание того, чтобы получить настоящее наслаждение, это завет Божий. Дальше говорит, чтобы этот завет действовал, нам нужно доверять Богу практически, нам нужно искать Его сердцем своим. И если мы ищем Его, то мы услышим Его Слово. И когда мы ищем Его с доверием и слышим Слово, то Слово работает. И дальше мы приходим к этой фразе. Итак, вы выйдете с весельем. Заметьте, это самое главное, к чему стремится человеческая душа. Это внутренняя радость. И вот это то, что Господь обещает, что вполне возможно, что вполне реально для каждого человека. Итак, вы выйдете с весельем. Сердце будет наполняться радостью. Он это даст. Слово Его гарантирует. Он говорит, Слово Мое не возвращается тщетным. Его Слово гарантирует. Нам нужно только наладить этот процесс. Нам нужно, чтобы вот этот источник, который дает наслаждение моей душе, который от Бога, который основан на завете со Христом, который действует через наше доверие, который генерируется Божьим Словом, нам нужно, чтобы он работал, этот источник, и тогда вы выйдете с весельем. Как я уже говорил, сегодня для веселья к чему только не прибегают. И, к сожалению, верующие люди. Вы знаете, в каком-то смысле, когда не было всех этих возможностей, когда жизнь была трудной, в каком-то смысле проще было. Потому что люди не видели возможностей веселья в чем-то земном, и они просто вынуждены были бежать к Богу. И в Боге находить радость. И в Боге находить удовлетворение. Сегодня мы живем в чрезвычайно трудное время, потому что у нас так много источников веселья вокруг. Источников, которые опустошают, которые не дают настоящей, глубокой радости, которая исходит от Иисуса Христа. Давайте вернемся в Новый Завет и посмотрим 15 главу Евангелия Иоанна. 15 глава Евангелия Иоанна. Иисус Христос говорит об этом же самом. Об этом же самом, только говорит немножечко под другим углом. Мы в воскресенье это упоминали, Виталий Селдович упоминал вначале, когда он читал тексты, потом во время вечери мы говорили об этом. Посмотрите, в 15 главе он говорит 4-5 стих. «Я лоза, вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, то приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Потом посмотрите стих 10. «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Это сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Заметьте, когда он говорит о пребывании на лозе, то есть о живой, естественной взаимосвязи души с Иисусом Христом. И он говорит, как эта взаимосвязь работает. Эта взаимосвязь работает через заповеди. Еще раз посмотрите, стих 10. «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей». То есть через слово. То есть тогда, когда я, доверяя слову, ищу его, я тогда позволяю, что это слово приносит с собой разум Божий и чувствование Божие. Оно приносит способность, его способность любить. Он говорит, как я соблюл заповеди Отца моего. То есть я исполнял волю Отца, и поэтому я пребываю в его любви. Дальше говорит, это сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. То есть это первый результат, это первый плод Нового Завета, это первая форма, как она выражается, это удовлетворение или наслаждение, это радость. Вот. И второе, он говорит, и будете провожаемы, вы выйдете с весельем, и будете провожаемы с миром. Слово «мир» – это шалом. Это глубокое чувство полноценной удовлетворенности в сердце. Друзья мои, нам сегодня нужен шалом. Каждому из нас нужен шалом. Независимо от того, какие у вас обстоятельства, независимо от того, что происходит в вашей личной жизни, вам сегодня, точно так же, как и мне, нужна Божья радость, и нам нужен Божий шалом. То есть это глубокий, ясный мир, который приходит от Бога. Вот интересная вещь, друзья, возможно, я не знаю, вы любите ли вы, читали ли вы, ну, возможно, читали биографии христиан, которые проходили через гонения, которые находились где-то в тюрьмах, которые сталкивались с какими-то жесткими обстоятельствами. Я очень люблю такие книги, будь то это наших современников, людей, которые жили вот совсем недавно, некоторых из них я знал. Вот. Или же это христиане, которые жили в средние века или в первые столетия христианства. Так вот, всегда есть особенная такая часть во всех этих историях, это когда Бог давал этим людям сверхъестественный мир в сердце. Перед каким-то допросом, перед встречей с каким-то высоким начальником, который будет или намерен был что-то там требовать или чего-то, угрожать как-то. Вот Бог дает сверхъестественный мир в сердце. И это действительно чрезвычайно интересный опыт, очень важный опыт. Но я хочу сказать, друзья, что нам вот это же самое сверхъестественное состояние Божьего мира нужно каждый день. Дьявол тот же самый, друзья. И точно так, как он во время гонений действует через каких-то людей, которые угрожают, через каких-то врагов, которые уничтожают христианство. Точно так же он сегодня действует через его дьявольские уловки, самые разные. Это могут быть искушения, это могут быть похоти, это могут быть люди, это может быть какие-то обстоятельства, какие-то взаимоотношения, какие-то ситуации, которые лишают нас вот этого мира. И вот то, о чем мы сейчас читаем, это Божий путь к тому, чтобы вот эта радость и мир сохранялись. Посмотрите, он продолжает и говорит, вы выйдете с весельем, вы будете провожаемы с миром. Дальше описывает, интересно, как изменяется окружающий мир. Горы и холмы будут петь вам песни, все дерева в поле рукоплескать. Ну, понятно, это образное выражение, деревья не рукоплещут. Вот, и горы, и холмы не поют, но он говорит о том, что когда в сердце радость и мир, то тогда изменяется окружающая нас действительность. Тогда окружающие обстоятельства выглядят совершенно по-другому, и Господь устраивает их. вместо терновника, колючий терновник, вырастет кипарис, вместо крапивы вырастет мирт, крапива неприятная, обжигающая. И заканчивается очень важная истина, и это будет во славу Господа. Вот в этом, пожалуй, главная разница между человеческим наслаждением и Божьим. Человеческое наслаждение всегда движет к человеческой славе. Ради меня, ради моего удовлетворения, ради моего удовольствия, ради моих каких-то интересов. Удовлетворение и наслаждение, которое мы имеем от Господа, которое является результатом Евангелия. Я еще раз хочу вам показать эту вещь. Посмотрите, пожалуйста, в вашей Библии. Если ваша Библия такая, как моя, вот здесь с этой стороны 53 глава, а вот здесь 55. То есть он ясно говорит, очень конкретно говорит, вот как действует Искупитель. Искупитель пришел для того, чтобы жизнь изменить. В том числе и нашу с вами жизнь. И для нас это чрезвычайно важно, чтобы мы научились практически жить вот этим источником. Поставь, пожалуйста, еще раз вот эти 5 ступеней, о которых мы говорили сегодня, если ты сможешь. Мы говорили вначале о предупреждении. Господь предупреждает. У всех нас есть опасность где-то искать наслаждение там, где его нет. Дальше говорит очень по порядку. Вообще Библия очень логична, всегда очень точно и четко выверено ее слово. Она говорит о том, что для того, чтобы нам говорить о наслаждении, нужны отношения со Христом, нужны заветные отношения с Богом через Иисуса Христа. Причем это не в современном смысле отношений, когда сегодня мы живем в постмодернистское время, когда это все сводится к ощущениям, к чувствам каким-то. Речь идет о очень ясном посвящении, понимании фактов. То есть Бог послал Сына Своего, который умер за меня на Голгофском кресте, и я могу примириться с Богом, если я принял Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, который оправдал меня и сделал меня частью Божественной семьи. Вот Божий завет. То есть здесь, конечно, чувства имеют свое место, и мы вот доходим до них немножко дальше, чуть ниже в этом тексте. Но самый главный вопрос – это мое посвящение, мое понимание того, кто такой Бог, понимание того, кто такой Христос, мое посвящение Ему как Господу. Вот это основание наслаждения. Вот почему, когда мы здесь слышим свидетельства, когда люди принимают крещение, мы заостряем на этом внимание. Мы хотим, чтобы для каждого это было абсолютно ясно. Это не просто так отметку поставил, и ты спасен. Это совершенно другой образ жизни. Это совершенно другой уровень жизни. Дальше после этого, после того, когда мы имеем этот завет, вот тогда мы будем искать Господа, тогда искать Его с тем, чтобы с целью довериться Ему, доверить Ему свою жизнь. И тогда мы придем к Слову, которое, принимая, оно придет и будет устанавливать порядок в нашей жизни. Это тогда даст нам радость и мир. Я думаю, что у каждого из нас есть, по крайней мере, недостаток вот этой радости, этого мира. А у кого-то, может быть, вообще ее нет. И сейчас у нас есть возможность, когда мы услышали этот Божий путь, у нас есть возможность сейчас преклонить колени и попросить Господа о своем сердце. Давайте возьмем сейчас несколько минут и проведем их в тихой молитве. Попросим Господа, чтобы Господь помог нам видеть этот путь к настоящему наслаждению и пользоваться им на практике, дорогие мои. Как я уже сказал, мы сегодня молились о молодежи. Давайте вспомним еще раз о наших молодых людях, потому что это особенно важно для них. Преклоним колени и проведем немножко время в молитве. Господи Боже наш, Поклоняемся Тебе сегодня с искренней благодарностью за то, что Ты оставил для нас путь к настоящему наслаждению, настоящей радости, которая у Тебя есть. Господи, благодарим Тебя за Сына Твоего, который пришел на нашу грешную землю, который умер за нас на Голгофском кресте, который взял на Себя наши грехи, который пострадал для того, чтобы мы могли стать детьми Твоими. Господи, славим Тебя. Благодарим Тебя, Господи, за то, что сегодня мы можем идти к Тебе, зная, что Ты сделал нас детьми Своими. Благодарим Тебя за то, что мы можем уповать на Тебя и доверять Тебе. Благодарим Тебя за то, что мы можем искать лица Твоего. Я прошу Тебя, Господи, помоги нам это делать. Я прошу Тебя за каждого стоящего здесь, за свое сердце прежде всего, за всех нас, Господи. Ты видишь, как нам необходима эта регулярная практика, чтобы сердце наше искало Тебя. Я прошу Тебя, Господи, научи нас этому, утверди нас в этом, благослови, Господи, чтобы каждый христианин, каждая христианка могли иметь практический опыт соприкосновения с Тобой, чтобы мы могли бежать к Тебе, понимая, что Ты – источник нашей жизни, и Ты – источник благословений, и Ты – источник всякой полноты для нас. Господи, помоги, чтобы, ища Тебя, мы могли искать Твое Слово, чтобы Слово Твое, которое обязательно действует, чтобы оно стало для нас практикой нашей жизни. Господи, помоги нам. Спаси нас, Господи, от суеты, от всякой занятости, которая заслоняет Тебя, которая захватывает наше внимание. Господи, благослови народ Твой. Благослови, чтобы мы могли, доверяя Тебе, позволить Твоему Слову подействовать в нашем сознании, подействовать в наших чувствах, в наших мыслях, сформировать наши отношения. Научи нас этому, Господи, чтобы сердца наши наполнились настоящей Твоей радостью, и чтобы мы были движимы Твоим глубоким миром. Просим Тебя обо всем этом во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!